Глава шестая. Кристина Ортега здорово опаздывала. Она вошла в двери отеля, шагая столь широко, что один карман ее пиджака, наполненный чем-то тяжелым, хлестал по бедру. Остановившись посреди вестибюля, лейтенант оглядела последствия кровавой бойни.
«Ковач, вы часто устраиваете подобное?»
«Я уже давно вас жду», — мягко напомнил я. «И сейчас у меня нет настроения шутить». Отель связался с полицией Бэй-Сити приблизительно в то время, когда автоустановка открыла огонь, но прошло добрых полчаса, прежде чем первые полицейские машины спустились вниз из потока воздушного транспорта. Я решил не подниматься в номер, так как знал, что меня все равно вытащат из кровати. А после того, как появилась полиция, не было и речи о том, чтобы уйти, не дождавшись лейтенанта Ортеги. Полицейский медик бегло осмотрел меня и убедился, что сотрясения мозга нет, после чего оставил в покое, брызнув в нос суспензию для остановки кровотечения. После этого я устроился в вестибюле отеля и позволил своей новой оболочке выкурить несколько сигарет, подаренных лейтенантом. Я сидел на одном месте уже целый час, когда, наконец, приехала Ортега. Лейтенант неопределенно махнул рукой.
«Да, прошу прощения. Вечером город стоит».
Я предложил лейтенанту ее же сигареты. Она посмотрела на пачку так, словно я поставил запутанный философский вопрос. Затем взяла ее и вытряхнула сигарету. Не обращая внимания на зажигательную полоску сбоку пачки, Ортега порылась в карманах, достала массивную бензиновую зажигалку и раскрыла ее с громким щелчком. Казалось, она действовала на автопилоте. Отступила в сторону, пропуская экспертов-криминалистов, проносящих новое оборудование. Затем убрала зажигалку не в тот карман, откуда достала. Вестибюль вокруг нас вдруг заполнился специалистами, и все они сосредоточенно занимались своим делом.
«Итак», — сказала Ортега, выпуская дым тонкой струйкой. «Вы знаете этих людей?»
«Слушайте, мать вашу, да перестаньте ж наконец!»
«Что вы хотите этим сказать?»
«Я хочу сказать, что вышел из хранения 6 часов назад, а то и меньше». Я словно со стороны слышал, как мой голос начинает повышаться. «Я хочу сказать, что с тех пор, как мы с вами расстались, я говорил ровно с 3 людьми. Я хочу сказать, что до настоящего времени никогда не бывал на Земле. Я хочу сказать, что вам это все хорошо известно. Так что или вы будете задавать умные вопросы, или я пойду спать».
«Ну ладно, успокойтесь». Внезапно Ортега показалась мне очень уставшей. Она опустилась в кресло напротив. «Вы сказали сержанту, что это были профессионалы?»
«Это действительно так». Я решил, что подобной информацией можно и поделиться с полицией. Ведь полисмены и так все узнают, как только проверят трупы по своей базе данных.
«Эти люди называли вас по фамилии?»
Сделав усилие, я наморщил лоб. «По фамилии?»
«Да», — Ортега нетерпеливо махнула рукой. «Называли вас Ковачем?»
«Не припоминаю».
«А другие имена они называли?»
Я вопросительно поднял бровь. «И какие, например?» Пелена усталости, застилавшая ее лицо, внезапно рассеялась. Ортега пристально посмотрела на меня.
«Не обращайте внимания. Мы заглянем в память отеля и сами все увидим».
«Ага. На Харлоне для этого требуется ордер на обыск», — постарался произнести я как можно небрежнее.
«И у нас на Земле тоже».
Ортега стряхнула пепел на ковер.
«Но с этим не возникнет никаких проблем. Хендрикс не впервые обвиняется в нанесении органических повреждений. Конечно, с предыдущего раза прошло уже много лет, но в архивах отыщется вся информация».
«И как же у него не отобрали лицензию?»
«Я сказала, обвинялся, а не был признан виновным. Суд отмахнулся от этого дела. Доказуемая самооборона. Потому что...»
Лейтенант кивнул на дремлющую автоустановку, с которой 2 криминалиста снимали следы облучения.
«В тот раз шла речь о поражении электрошоком. Ничего похожего на случившееся».
«Да, я как раз собирался спросить, кто оснастил отель таким оборудованием?»
«За кого вы меня принимаете? За начальника строительства?»
Неожиданно взгляд Артеги наполнился враждебностью, которая мне совершенно не понравилась. Так же внезапно она и успокоилась, пожимая плечами.
«В выдержке из архива, которую я пробежала по дороге сюда, говорится, что это произошло больше 2 столетий назад, в самый разгар корпоративных войн. В таком случае оснащение имеет смысл. Когда начался тот ад, многие здания перестроили так. Большинство компаний прекратило существование во время торгового кризиса, поэтому никто и не потрудился издать закон об обязательном разоружении. Хендрикс добился статуса искусственного интеллекта и уцелел».
«Мудро».
«Да. Насколько я слышала, в те времена эскины были единственными, кто мог реально влиять на происходящее на рынке. Тогда многим удалось разбогатеть в одночасье. В этом квартале почти все отели имеют статус эскина».
Артега усмехнулась, глядя на меня сквозь табачный дым.
«Вот почему в них никто не останавливается. А жаль, если честно. Я где-то читала, что в таких отелях на аппаратном уровне зашито желание иметь клиентов, сравнимое с сексуальным. Представляете, каково им сейчас приходится?»
«Представляю». К нам подошел один из полицейских. Артега бросила на него взгляд, красноречиво приказывающий оставить нас в покое.
«Мы провели анализ ДНК», —
почтительно произнес полицейский, протягивая лейтенанту пластинку видеофакса. Пробежав ее взглядом, Артега повернулась ко мне.
«Подумать только! Ковач, вам довелось побывать в чудесной компании!»
Она указала на труп мужчины.
«Оболочка в последний раз зарегистрирована на Дмитрия Кадмина, известного также как Дима Близнец, профессиональный убийца из Владивостока».
«А женщина?» Артега переглянулась со своим подчиненным.
«Регистрация в Улан-Баторе?»
«Так точно».
«Конец ублюдку!»
Артега с новой силой вскочила на ноги.
«Извлекайте у них память больших полушарий и тащите ее на Фелл-стрит. Я хочу, чтобы Диму еще до полуночи загрузили на хранение».
Она опять повернулась ко мне.
«Ковач, похоже, вы оказали нам большую услугу».
Сунув руку за пазуху двубортного пиджака, полицейский небрежно, словно пачку сигарет, достал нож мясника с длинным лезвием. Вместе с Артегой они подошли к трупу и присели рядом. Другие полицейские в форме, охваченные любопытством, столпились вокруг. Послышался чавкающий треск разрезаемых хрящей. Подождав немного, я присоединился к ним. Никто и не обратил на меня внимания. То, что я увидел, едва ли можно было назвать тонкой биотехнической операцией. Полицейский вскрыл участок позвоночника, чтобы добраться до основания черепа, и стал ковырять внутри острием ножа, пытаясь определить местонахождение памяти больших полушарий. Кристина Артега крепко держала голову трупа обеими руками.
«Они повадились закапывать ее глубже, чем раньше», — заметила она. «Посмотри, сможешь ли ты вытащить спинной мозг до самого конца? Там она и будет».
«Я стараюсь», — проворчал полицейский. «Похоже, здесь какая-то дополнительная защита. Судя по всему, противоударная прокладка, о которой говорил Ногучий в последний раз, когда он у нас был. Вот черт! Мне показалось, я ее уже достал».
«Слушай, подожди, ты подходишь не с той стороны. Дай я попробую».
Забрав у помощника нож, Артега положила голову себе на колено.
«Черт возьми, шеф, я уже почти достал ее».
«Да-да, но только я не собираюсь торчать здесь всю ночь и смотреть, как ты ковыряешься в чужих мозгах».
Подняв взгляд, она увидела меня и кивнула, сунув в разрез лезвие. Резко надавив на рукоятку ножа, лейтенант довольно усмехнулась. Послышался хруст.
«Слышал?»
Просунув в разрез руку, она вытащила 2 пальцами память, испачканную кровью маленькую противоударную коробочку размером с окурок, с торчащими из одного конца спутанными проводами микроразъемов.